Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам», и мы продолжаем встречу со Светланой Николаевной Мелентьевой. Это поэт, автор песен, художник. Светлана Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы говорили о вашей вере, о творчестве, которые пришли уже, когда вам было под 50 лет, и вот удивительным образом расцвела душа и открылась душа, прежде всего, Богу, самой себе и людям.
Старый приземистый дворик, где до небес и дерева. Летом он в зелени тонет, в лужах да по кровам. Летом дурманят в сирене, вещая рожденье твое. Бытие откровенья, наше венчание. Мы все же успели согреться Христовым нетленным теплом. Пусть время грядет разлететься до будущей встречи потом. Мы все же успели обняться и нежно корнями сплелись. Пусть время грозит расставаться, земная короткая жизнь. Под нашим окошком рябина с березой навек обнялись. Последний причал наш любимый, а дальше бездонная ввысь. Там ангелов белые крылья покроют земную печаль. Там нет ни скорбей, ни бессилия, и счастья земного не жаль.
У вас ведь очень долгая совместная жизнь, больше 30 лет получается.
Да, да.
И вот мне как раз хотелось спросить вот один из моментов, которые очень важны. Пришедшая к вере женщина, меняется ее понимание дома, понимание предназначения женщины, меняется атмосфера в доме с воцерковлением женщины. Вот что вы можете про себя сказать, что изменилось, ваше понимание и то, что вы принесли в дом?
О муже, конечно, разговор особый, то, что действительно это для меня уникальный человек, просто уникальный, обладающий очень большим даром, который, я думаю, ему отчасти достался в наследство от своей мамы. Это дар человеколюбия. Это редкий дар в наши дни. Редкий. И он очень добрый, он любит всех стариков, которые встречаются на его пути. Он никогда в жизни до сей поры не сел в транспорте. Это самое первое, что я увидела. Он всегда подает руку женщине, даже если это и не я там, которая особенно пожилая, выходит из транспорта. Он очень любит детей, очень. Так как он играет со своими внуками, это просто потрясающе. Он не наставник, он не воспитатель, он просто любящий человек, это товарищ, друг животных. Еще особо у него любовь. Никогда не обидит, всегда накормит. Если он с собой, идя в гараж, брал какие-то бутерброды, то я знала, что, конечно, эти бутерброды будут есть собаки, которые там бегают. Мы прожили 15 лет, прежде чем повенчались. Мы повенчались, когда мне исполнилось 50. Как раз именно тот момент, за полгода до 50, я как раз я начала рисовать, а в 50 уже пошли стихи, то есть была издана книжка. И в это время, в июне месяце, мне 50 лет, мы повенчались. А мой муж воспринял это очень хорошо, мое такое предложение, мое было, потому что он был крещен по рождению, и бабушка его водила его в церковь, даже когда он был школьником. То есть он причащался, уже будучи большим мальчиком. Вот понимаете, как? Угу. Конечно, потом бабушка все умерла, заложено. Мама умерла, и, конечно, он не ходил в церковь, но вот то его внутреннее воспитание, та внутренняя культура, она была православной в нем. Ведь в конечном счете мы, когда идем за Христом, ведь мы не должны отличаться тем, что мы крестимся, без конца кланяемся, других долбаем этими разговорами, потому что человеку, у которого еще это поле не вспахано внутри, он очень тяжело воспринимает эти разговоры, это его раздражает. А мы просто должны проявить любовь к нему. Мы должны видеть, постоянно чувствовать. Рядом люди, тихо, осторожно. Не обидь, не наступи, не толкни, посмотри, позаботься, отойди, помоги. Понимаете, но у нас эта проблема сейчас везде. Ну вот у моего мужа как раз вот он очень как бы строг в этом, в излишествах вот обрядовых. Но вот это человеколюбие, истина христианская у него, не осуждение, кстати, проявляется. И я поняла, чем раньше ребенок будет крещен, и чем больше он будет причащен, родители будут идти сами хоть сколько-то. Ну, раз бабушка шла, она что-то и рассказывала ведь. И вот в этом смысле мне тоже повезло. Вот мы повенчались. И вот представляете, наша жизнь изменилась, но не сразу. Но в первое время я после венчания ощущала такой взлет в душе, прежде всего творческий. И неожиданно вдруг у меня открылся какой-то другой взгляд на моего мужа. Я его стала видеть совсем по-другому, с другой стороны. Я стала давать его поведению, ему вообще совершенно иные оценки. До этого они были абсолютно мирские. Он должен то для меня. Как это так должно быть? И вдруг я начинаю, я сама, как сказать, себя, не то что испугалась, я как бы несколько так сжалась. И у меня такая мысль: Господи, как же мне стыдно, я себе позволяла это и это. Ну вот песня тоже есть такая.
Поссорился с женой. Я бы хотела все-таки, чтобы вот о ваших взаимоотношениях, мне кажется, очень говорящая песня «Опять вокзал и дальняя дорога».
Да,
она, уже, казалось бы, такая камерная, да, и сдержанная, но вот вся глубина взаимоотношений, да, любви, это, она очень, да, хорошо
это
проявляет.
Это уже когда вот мы уже после венчания прожили лет 10, я увидела всю красоту внутреннюю своего мужа.
Опять вокзал и дальняя дорога. Ты на перроне строгий и седой, я у окошка грустная немного. Тебе машу прощальною рукой. Зеленый дали тихо мы поплыли, по небу облаком в железной колее. Ты спросишь, что там мы забыли, а я скажу: не думай обо мне. В своем купе за столик тихо сяду и буду вспоминать твое лицо, взгляд синих глаз и как награду поправлю обручальное кольцо. Потом я чай попью из красной кружки с названием романтичным «Нескафе». И даренной подружкой мы будем нежно думать о тебе.
Не в один момент, но меняться я начала после венчания очень резко. Я почувствовала, вот так открыла глаза и вообще стала видеть, допустим, и своих родителей по-другому. И свои отношения, допустим, там, и с сестрой, и многое-многое другое. Ну, конечно, все происходит не сразу. Все-таки это, знаете, христианство – это путь, это жизнь, это путь, это дано все абсолютно человеку в руки. Евангелие, там все есть. Вот такая фраза. «Ничего же не можете без меня». Евангелие от Матфея. Но вот только ее понять и сразу оглянуться. А как я жила-то? Как надо вот так? А я как? Понимаете, все-все дано нам.
Во время венчания благословляется брак, благословляется дом. Но это дается благословение, которое нужно возрастить уже вдвоем, да? То есть открывается понимание того, что такое семья, что такое дом, совершенно с другой, с Божьей стороны. Но вот будет ли выращено это дерево, зависит от человека, от двоих. Ведь венчаются очень многие, а результат бывает очень разный.
Конечно, знаете, и вот все-таки к мужчинам нужно относиться по-матерински. Не очень показывать это, но любя, жалея и иметь снисходительность и кое-что проглатывать. Это неизбежно. Мы очень разные, у нас разные совершенно здесь задачи. И я считаю, что мужчинам значительно тяжелее, чем нам, потому что то, что случилось с ними, вот эта вот ломка в нашей стране, они получились отодвинуты на какой-то задний план. Это совершенно объективная ситуация. И мы вот в этом кольце замкнутом, вот знаете, вот эти обручальные кольца, смотрите, вот их даже изображают, они вот перехлестнулись, замкнулись, и нет выхода, и входа нет. И вот в этом замкнутом круге оказались все мужчины, им очень сложно. И мы должны все-таки, при том, что на наших женских плечах лежит очень много, особенно в храмах, мы должны постоянно оглядываться. Наш мужчина в храме должен все вести, быть главным. А мы вот взвалили все на свои плечи. Но надо при этом проявить, может быть, какое-то такое женское, может быть, это не лукавство, ну вот...
Мудрость, я думаю.
Мудрость женская. Я вот это говорю, я сделала эти выводы, я очень вижу, как мой муж идет к Богу, потому что это его путь, его какие-то сложности. И я вижу, как этому мешает царящий в наших храмах женское засилье и элементарная женская невоспитанность.
Не женский напор, я бы сказала, да?
Да, прямо вот даже то, как идут к причастию, уж сколько раз твердили миру, опять же, вспомним нашего баснописца Крылова. Ну, батюшки говорят, вот такой замечательный храм Марка Печерского, да, на Широкореченском кладбище, там совершенно замечательные батюшки, да, и вот они вот каждый раз говорят перед причастием, вначале идут дети, инвалиды, потом мужчины, и там все-таки порядок. В некоторых храмах не говорят. Женщины, может, не знают, я не знаю. Но есть мужчины, которые на это не реагируют. Но я считаю, что самые лучшие мужчины, тонкие, интеллигентные, умные, могущие в церкви работать и помогать, они должны прийти в помощники батюшкам, не женщины. Вот я слушаю с удовольствием отца Александра Сандарева, он часто бывает передачи с ним. Вот недавно на эту тему говорил очень много. И действительно, вот это вот мы разные, у нас нам Бог дал одно, мы должны это применять детям там дома, но в храме чуть-чуть надо немножечко так посторониться и пропустить. У нас много есть мужчин хороших, но они приходят, а им тут это мужчину несколько оскорбляет и вообще его унижает. Ну что он там придет, на подхвате у женщин что ли будет, извините? Не каждый может так самореализоваться в храме, прийти и сказать, я хочу быть старостой храма, я смогу, я организован, я могу других организовать, я могу, не каждый так. Ну в общем, вот вопрос, конечно, может когда-то еще об этом поговорим, поскольку я вот многое сейчас... вижу, потому что свое третье образование, вот как раз замечательные эти миссионерские курсы, которые сейчас стали миссионерским институтом. Ну, по сути дела, мы и кончили этот институт, то есть мы шли по программе теологического факультета, сдавали массу экзаменов, писали дипломы и все такое, и это было замечательно просто. Для меня остался больший след и больше пользы от получения вот этого духовного образования, нежели от учебы в институте. И мне было намного интереснее, хотя ведь трудно учиться в 60 лет, ходить 3 раза в неделю, сидеть по вечерам, 3 часа за партой, писать лекции. Но что такое вот это вечное, вечное, божеское? Понимаете, когда ты его познаешь, сидишь и вбираешь.
Да, та пища себя для души, которую она просит, да, конечно, да.
Когда дохнул спину вечность своим дыханием неземным. Порхнула бабочкой беспечность, теперь живу я днем одним, одним недолгим и прекрасным, не смея посмотреть назад. Пусть впереди светло и ясно, но и туда не брошу взгляд. Свои прозревшие глаза с молитвой к небу поднимаю, так виноградная лоза ждет Божьей влаги к урожаю. Когда дохнула в спину вечность своим дыханием неземным, спорхнула бабочкой беспечность, теперь живу я днем одним.
Опять же это сказано: каждое дыхание и тварь славит, славит своего Творца. То есть я так понимаю, что каждый человек должен по-своему пропеть песнь Богу. У каждого она своя. Это не обязательно связанное с искусством. Господь дает, кому-то он дает такой талант, допустим, там вязать, что-то производить такое. Человек не может не писать стихов, не рисовать картин, но он может так согреть мир и именно болящих, слабых. То есть послужить Богу этим своим даром, талантом, это будет его песнь. Когда не будет сводиться все только к зарабатыванию денег, скажем, а чтобы и кому-то это дать и посвятить. Ну и вот, видимо, Господь меня создал, и, наверное, у него были такие планы. Я должна спеть свою песнь и поделиться с людьми тем, что он мне открыл. А он много открыл. Мне полностью открыл мир. Во-первых, он мне открыл природу. Когда я стала верующим человеком, я совершенно не видела так. Ну, как все, люблю цветы, люблю там в поле посидеть, там на лужайке. Но я открыла такие вещи для себя. Например, я увидела все цветы, как людей. Я увидела, что между цветами тоже существуют определенные отношения.
Давайте не будем рассказывать, прозвучит песня, да?
Да, вот эта песня, да, хорошо. Давайте.
Романс «Тайны лета». Хризантемы мерцающие или нежным облаком локсы паря, я любуюсь, как свежий невинен васильковый ласкающий взгляд. Где шольцы огненный пламень из садовых трепещет глубин, балом цвета безудержным правит королевских кровей георгин. Балом цвета безудержным правит королевских кровей георгин. Здесь дельфиниум и стайкой дельфиной рассекает простор голубой. Гадеции девы невинной охраняет придворный покой. Леди Астры, волшебные краски, вам на бал собираться пора. И смеются анютины глазки, удивленная детвора. И смеются анютины глазки, удивленную детвору. Хризантемы мироцающие, нежным облаком флоксы парят. Я любуюсь, как свеж и невинен васильковый ласкающий взгляд. По дорожке любимого сада я иду, словно в сказочном сне. Тайны лета для сердца отраду мать природа доверила мне. Тайны лета для сердца отраду мать природа доверила мне.
Когда я готовилась к нашей встрече, я думала, боже мой, хорошо, Светлана Николаевна прочитает стихи, прозвучат песни. Но как же показать, как передать то ощущение, которое дают ее картины? Потому что это изображение храмов. Замечательная картина, вот на мой взгляд. Это изображение цветов. Сюжеты о родителях. Не перечесть вот этих сюжетов, которые, что называется, выплескиваются у вас в живописном искусстве. И сейчас передо мной книга лежит «Жемчужное зерно». Это сборник стихов и песен. Эпиграф как раз иллюстрирует то, что вы сейчас сказали, что все ваше творчество – это посвящение Богу. Изображаются ли это цветы на живописном полотне, или это звучит песня. Но вот эпиграф. Я думаю, что, Светлана Николаевна, вы прочитаете.
Душой сольюсь с твоей красой нетленной, где живы чистой веры родники, под шум берез, с молитвой незабвенной, душа поет, как к Богу мы близки.
И вот рождение, название книги я тоже прошу прокомментировать. Это, наверное, будет резюме нашей встречи, нашей беседы.
Да, книга называется «Жемчужное зерно». Конечно, речь идет о том зерне, которое в детстве было положено мне при крещении, и которое потом, сколь могла, во мне поливала и растила моя бабушка. И вот много лет оно пролежало, и оно дало росток, это зерно. Вот это именно то творчество. И такой эпиграф у меня родился. «Великой истины жемчужное зерно лежит в ладони, жжет оно». Потому что вера для меня – это огонь, это свет. И просто тихо, вот да, я верю, и не испытывать при этом порой боли. Вот у нас эта боль у верующих, я думаю, возникает очень часто. Слава тебе, Господи, что уже не только за себя, а за своих близких. Я очень страдаю очень часто, когда многое стало открыто, отношения вот эти семейные вокруг, отношения к детям, особенно я страдаю от этого. Я вижу, для меня все открыто, уже ничего не надо рассказывать. Я вижу ребенка, вижу маму, у меня слезы катятся, я слышу, что она ему говорит, как она его бьет, жестоко шлепает. То есть вот когда я понимаю, что все можно по-другому, я теперь знаю, раньше я не знала. Я относилась к этому нормально, может быть, и сама так поступала. И поэтому вот я и комментирую эти строки, что когда ты это зерно уже держишь в ладони, оно у тебя и в сердце, и в ладонь, ты его уже взял, оно жжет. Оно жжет, оно не дает тебе ни покоя, ни заснуть тебе, как-то там себя там усыпить и вести уже такую спокойную жизнь. Нет.
Совесть говорит постоянно.
Совесть, да. Зовет куда-то в бой, путь, идти, идти. Вот опять же, если можно, я сейчас прочитаю. У меня есть такое стихотворение, оно называется, это громко называется «Восхождение», но имеется в виду, что это путь, как я уже говорила, путь христианский. На дорогу выхожу, взаперти нет мочи. Я свечу в руках держу после долгой ночи. Вижу гору вдалеке, на вершине солнце оглянулось налегке. Света нет в оконце, под ногами зыбь да грязь, и идти не торно, и так просто мне упасть, но зовет свет горний. Надо, надо мне дойти, ну хоть до подножья. Я молитвою в пути силы приумножу, буду плакать и ползти. В этом бездорожье мне свечу бы донести, но есть помощь Божья. Вот такое у меня.
Спасибо, Светлана Николаевна, спасибо. И вот я думаю, что в заключение нашей передачи прозвучит, мне кажется, будет очень к месту, кстати, песня «Вера, надежда, любовь».
Я иду по тропинке от печали да в грусть, и дождинки, слезинки осыпаются, пусть травы ноги ласкают, лечат душу цветы и опять оживают. Голубые мечты, не надежда, сестрица, нежно машет рукой, зазывает умыться да живою водой. Матерь Вера святая крестит, молит пути, дай мне руку родная, вместе легче идти. А любовь дорогая не сестра мне, не мать, это дочка родная, что должна я рожать. Матерь Вера святая крестит, молит пути, дай мне руку родная, вместе легче идти.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Журналист Лариса Ларионова и Светлана Николаевна Мелентьева. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь.
Спасибо большое. Спасибо слушателям, всем, кто слушал. И помощи Божьей вам во всех делах.